Знаменитый телесериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» снимался на киностудии «Ленфильм» в течение 7 лет, с 1979 по 1986 годы. Он до сих пор завораживает нас уютом викторианской Англии. Гений режиссера Игоря Масленникова заставляет нас забыть, что квартира на Бейкер-стрит снималась в павильоне, интерьеры дорогих лондонских домов в петербургских особняках, а улицы британской столицы в Риге. Петербург в роли Лондона снят в каждой из 11 серий «Шерлокианы». И если в «Собаке Баскервилей» он мелькает в одном кадре, то поздние серии буквально пропитаны узнаваемыми чертами северной столицы. Заметим, что и богатый особняк, и небольшой фрагмент каменной мостовой — все виды Петербурга безупречно исполняют роль, отведенную режиссером. Для нас, зрителей и верных почитателей этого телесериала, конечно, интересно пройтись по тем местам, которые навсегда запечатлены в любимом фильме, а также заметить, насколько они изменились всего за 30 лет. Большая часть городских объектов, которые можно видеть в сериале, находится на петроградской стороне Санкт-Петербурга, что неудивительно, ведь студия «Ленфильм» располагается именно в этом районе города. Мы предлагаем вам пройти по следам Шерлока Холмса и доктора Ватсона, чтобы найти места, где были сняты эпизоды телесериала. Ведь это тоже своеобразный детектив. И раскрыв его тайны, вы, несомненно, получите удовольствие. Признаем, Ирен Адлер, растопившая холодное сердце гениального сыщика, имела безупречный вкус. В качестве своего дома она выбрала бывшую дачу Евгении Гаусвальд. Этот особняк на Каменном острове был построен в 1898 году архитекторами Чагиным и Щенне для жены известного петербургского булочника. Дача Гаусвальд на Каменном острове является одним из редчайших примеров модерна в деревянном зодчестве и даже первым в России деревянным зданием в этом стиле. Архитектура дома воплотила многие характерные черты стиля, подчеркнутую асимметрию, изломанные линии портала и крыши. Прототипом для него послужили типичные английские коттеджи. После революции в здании разместилась третья детская колония имени Луначарского, а позднее здесь много лет располагался санаторий-профилакторий Ленинградского металлического завода. Затем особняк опустел, хотя и оставался под государственной охраной. В этом здании также снимались сцены кинофильмов «Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь». В 1990-е годы дача перешла в частные руки. В 2008 году выяснилось, что конструкции на 85% поражены белым дымовым грибом, бороться с которым уже невозможно. Было принято решение снести и сжечь все деревянные части строения, а потом восстановить их из новых материалов. Однако работы так и не начались. Бывший офицер колониальных войск Британской империи майор Шолто в серии «Сокровища Агры» живет уединенно в хорошо охраняемом особняке. Ему есть чего бояться. За незаконным обладателем огромного богатства охотится человек на деревяшке. Что ж, бывший особняк Марии Эдуардовны Клейн-Михель, ставший домом Шолта, вполне подошел на роль убежища, ведь это самый настоящий замок в миниатюре. Великолепный памятник эпохи романтизма на Каменном острове был возведен в 1834-1835 годах архитектором Штекеншнейдером. В 1904 году архитектор Прейс перестроил дом, выделив парадный вход с обширным вестибюлем. 3 года спустя часть участка взяла в аренду дочь Чинизелли, владельца знаменитого петербургского цирка. Для нее фон Постельс в 1909 году выстроил из дерева двухэтажный особняк в стиле модерн с высокой мансардой, увенчанной башенкой. Вход в особняк вел через парадный вестибюль дачи Клейн-Михель. Стилистическая разноголосица стоящих рядом домов Клейн-Михель и Чинизелли стала причиной еще одной перестройки дачи графини, на этот раз в неоготическом стиле. Работы проводились в 1911-1912 годах по проекту Мейбома. Последняя перед революцией владелица особняка графиня Мария Клейн-Михель создала в нем салон, который стал одним из центров светской жизни Петербурга. На кованой ограде до сих пор можно увидеть вензель хозяйки – М.К. Урожденная графиня Келлер Мария Эдуардовна удачно вышла замуж за сына Петра Андреевича Клейн-Михеля, того самого, который, как мы помним из стихотворения Некрасова, «строил железную дорогу между Москвой и Петербургом». Эмигрировав после революции, она оставила особняк и благополучно прожила остаток своих дней в Париже. После войны в особняке находилось общежитие, а затем база отдыха Балтийского морского пароходства. Сейчас дача в идеальном состоянии. В фильме «Сокровища Агры» майор Шолто назначает встречу дочери друга своего отца у театра «Лицеум». В Петербурге достаточно театров, но режиссер Игорь Масленников на роль «Лицеума» выбрал здание знаменитого Мухинского художественного училища. До революции здесь располагалось Центральное училище технического рисования. Оно было основано в 1876 году по указу Александра II на средства, пожертвованные банкиром и промышленником бароном Александром Людвиговичем Штиглицем, чье имя и носило. Здание выстроено в последней четверти XIX века первым директором этого учебного заведения Максимилианом Месмахером, русским архитектором времен эклектики, профессором Академии художеств, академиком архитектуры, автором многочисленных зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Его шедевры несколько раз встречаются в сериале о Шерлоке Холмсе. Так как здание предназначалось для студентов, будущих художников и копиистов, внутри оно оформлено в разных стилях, так что представляет собой музей архитектуры. После октября 1917 года училище несколько раз преобразовывалось. В 1922 году оно вошло в Петроградский высший художественно-технический институт. После войны воссоздано как Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Гениальный советский скульптор осталась в истории как автор монумента рабочей колхозницы, а также как дизайнер знаменитого граненого стакана, вошедшего во все учебники по рисованию и графике. В 1994 году училище преобразовано в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию. Одна из традиций студентов академии, куда очень сложно поступить, связана с фонарями, стоящими на соляном переулке перед входом в музей. Перед экзаменом надо принести цветы фигурам ангелочков, изображенных на них, чтобы задобрить профессорскую стихию. В серии «Смертельная схватка» Холмс дает Ватсону четкую инструкцию. Перед тем, как сесть в поезд, уходящий с вокзала Виктория, он должен затеряться в Лоусерском пассаже. Пассаж – изящное и практичное изобретение французов. Это крытая улица из магазинов, связывающая две других параллельных улицы. В Петербурге есть пассаж на Невском проспекте, но режиссеру Игорю Масленникову приглянулась оранжерея Таврического дворца. Строительство оранжереи дворца началось в 1782 году по указу Екатерины II. По плану архитектора и императрицы ко дворцу прилегала пальмовая оранжерея. Однако воплотить замысел в его изначальном варианте не удалось. В течение полутора столетий оранжерею многократно перестраивали. В конце XVIII века архитектор Волков построил двухэтажный дом садового мастера с портиками, вокруг которого стали возводить теплицы. Только в 1889 году здесь была устроена полноценная оранжерея для пальм, олеандров и лавров. В 1928-1930 годах оранжерея пришла в аварийное состояние, была разобрана и переведена в ботанический сад, где и находится в настоящее время. На ее месте в 1935 году установили пальмовую оранжерею, привезенную из бывшего царского садоводства в Царском селе. В годы войны здание сильно пострадало. И только в 1977 году в реконструированной оранжерее открылся выставочный зал «Цветы». Здесь даже в зимние морозы зеленели тропические растения, и всегда можно было купить экзотичные. В рассказах о знаменитом сыщике фигурируют несколько железнодорожных вокзалов. Ближайший к Бейкер-стрит – вокзал Виктория. Чуть дальше расположен знаменитый Паддингтон. С вокзала Виктория переодетые сыщики отправляются в путешествие на континент, чтобы скрыться от злого гения Мориарти в серии «Смертельная схватка». На вокзал же Паддингтон в фильме «20 век начинается» приезжает истекающий кровью инженер-гидравлик Виктор Хедерли. Обе роли великолепно сыграл «Витебский вокзал». Он любим кинематографистами за богатые интерьеры, сложность конфигурации и разнообразие планов. Вокзал ранее назывался Царскосельским. Здесь начиналась самая первая железнодорожная станция России, открытая в 1837 году вместе с дорогой, соединившей Санкт-Петербург и Царское село. Тогда здание было деревянным, затем перестроено в камне архитектором Константином Тоном. К началу 20 века вокзал уже не справлялся со своими функциями. Его снесли. На этом же месте построили новый в стиле модерн по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского в 1904 году. В проекте здания была заложена непривычная для того времени архитектура, включающая обилие металла. Это одна из первых общественных построек в стиле модерн. Здесь ярко выражена непривычная для начала 20 века планировка здания, когда крупные объемы группируются асимметрично с учетом их функционального назначения. В этой постройке четко прослеживается основной принцип построения зданий модерна изнутри наружу. Внешний облик отражает его внутреннюю конструкцию, которая в свою очередь создана, исходя из рациональных соображений. При открытии вокзал получил восторженную оценку современников. Здание имеет оригинальное купольное завершение — часовую башню. На вокзале очень широко использовались различные сложные технические новинки. Многие решения были новаторскими для того времени. Лифты для багажа и пассажиров, транспортеры, рельсовое полотно, расположенное на втором этаже. Широко использовалось электричество. Вокзал изначально был богато и художественно оформлен. Практически все части — балконы, лестничные спуски и пролеты, витражи, фонари — украшены художественной ковкой. На башне с часами изображены рельефы сов. В одном из залов повешены картины, посвященные истории Царскосельской железной дороги. А парадный вход отделан гербами Петербурга и Витебска — конечных пунктов Витебской линии на момент постройки вокзала. Здание работало в течение всего столетия. После недавней реставрации Витебский вокзал и сегодня завораживает пассажиров своими роскошными...
Оказывается, роль в фильме может сыграть не только дворец или особняк, но и улица, и даже обычная мостовая.
В качестве Бейкер-стрит снималась улица Яуньела в Риге. Она же, кстати, сыграла роль цветочной улицы в сериале «17 мгновений весны». А вот брусчатка Бейкер-стрит снималась в Петербурге, вблизи Михайловского замка. По этой брусчатке в одной серии идет мисс Морстен, а в другой — отталкивающего вида маклер. На этой улице есть только один дом — инженерный, он же Михайловский, замок. Деревья, росшие на газоне между дорогой и замком, спилили к 300-летию Петербурга в начале 21 века. Немного расскажем и о самом инженерном замке. В 18 веке на месте замка располагался летний дворец Елизаветы Петровны, построенный Растрелли. В этом дворце родился будущий император Павел I. В первый же месяц его царствования, в 1796 году, вышел указ о немедленном строительстве нового неприступного дворца-замка. Император опасался новых дворцовых переворотов, потому не желал жить в Зимнем дворце. Он предпочел жить на том месте, где родился. План будущего строения нарисовал сам Павел. Проект замка разработал великий русский архитектор Баженов. Строительством руководил архитектор Винченцо Бренна. 1 февраля 1801 года царская семья переехала в Михайловский замок. Всего через 40 дней, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, император был убит именно здесь. В 1819 году Михайловский замок передали главному инженерному училищу. С февраля 1823 года замок официально носит название «Инженерный». В 1820 году Карл Росси перепланировал территорию вокруг замка, и каналы были засыпаны. В советское время в замке располагались различные учреждения. В 1995 году замок получил Русский музей. И в настоящее время в залах открыты постоянные экспозиции. К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга вокруг замка реконструировали и открыли Воскресенский канал и трехпролетный мост. В серии «Охота на тигра» Ватсон встречается с Холмсом в Кавендиш-сквере. Эта роль была предложена Пушкинскому скверу в Санкт-Петербурге.
Он находится рядом с Московским вокзалом и Невским проспектом. В сквере всегда тихо, и ничто не тревожит задумчиво смотрящего в одно из окон великого поэта. Говорят, что там жила одна из многочисленных возлюбленных Александра Сергеевича. Но это лишь городская легенда, ведь дома на Пушкинской улице появились лишь через полвека после смерти солнца русской поэзии. Впрочем, на роль лондонских домов времен Шерлока Холмса они подходят в самый раз. Этот сквер был задуман еще при прокладке улицы в 1874 году. В торжественном открытии сквера принимал участие главный петербургский садовник Визе. Но мастеру озеленения не понравились плохо утрамбованные дорожки и помятые куртины, и он предложил поправить все за свой счет. Щедрое предложение было городом с благодарностью принято. После реконструкции, проведенной Визе, сквер получил привычное нам оформление с кованными решетками. Тогда же там появился и первый гипсовый бюст великого поэта. Статуя работы Опекушина была возведена в 1884 году. Здесь же была снята еще одна сцена из фильма «Сокровища Агры», эпизод встречи сыщиков с мисс Морцен, которая в их сопровождении планирует отправиться в гости к майору Шоу. Воскресший
Холмс в серии «Охота на тигра» везет Ватсона городскими закоулками. Петербург в этом плане ничем не уступает Лондону. Закоулков в нем всегда было достаточно. Те, что сохранились, не скрылись от взора режиссера Игоря Масленникова, выбравшего для фильма «Лабиринты Апраксина двора». Апраксин двор, или, как его называют петербуржцы, Апрашка, ограничен улицами Садовой, Ломоносова, Набережной Фонтанки и Апраксиным переулком. Он занимает 14 гектаров и включает 57 корпусов. Исторически его территория делилась на Щукин и Апраксин дворы. Купец Иван Щукин выкупил свой участок в середине XVIII века у графа Чернышова. В 1744 году императрица Елизавета пожаловала Федору Апраксину огромную территорию между Фонтанкой и Садовой улицей, когда она еще была загородной зоной, и лес подступал к самому берегу Фонтанки. Учитывая выгодное в торговом отношении местоположение этих усадеб, в 1766 году было решено создать на этих территориях торговые ряды. Роль Щукина и Апраксина дворов в торговой жизни города постоянно росла, и в 1833 году по указу Николая I их объединили в один обширный рынок. До революции это был один из крупнейших в Европе рынков по оптовому товарообороту. В 1960-е годы на месте церкви и четырех торговых корпусов был возведен корпус Ленинсдата, а также застроена большая линия напротив БДТ. В годы съемок сериала о Шерлоке Холмсе это было безлюдное место в самом
фильм
центре.
Фильм «Собака Баскервилей» — самый яркий из всего цикла «Шерлокианы» Игоря Масленникова. Но, увы, в двух сериях этого фильма есть всего один питерский кадр. На 15 секунд в камеру оператора попадает дом в переулке Гривцова, где работает смышленый курьер Картрайт. Здание в неоклассическом стиле с элементами модерна было построено в 1907-1909 годах по проекту архитектора Барановского, специально для Русского географического общества. И с тех пор ни разу не меняло своих хозяев. Само Русское географическое общество было основано в Санкт-Петербурге в 1845 году высочайшим повелением императора Николая I для изучения родной земли и людей ее обитающих. Спустя 4 года оно стало именоваться императорским, что подразумевало материальную поддержку из личных средств императорской фамилии. Учредителями общества были мореплаватели Врангель и Литке, астроном Струве, адмирал Крузенштерн, лексикограф Даль, историк Арсеньев. Первым председателем общества стал великий князь Константин, сын Николая I. Под эгидой РГО совершали свои путешествия и открытия Пржевальский, Грумгржемайло и Миклуха-Маклай. В здании работали выдающиеся российские географы, в том числе Семенов, Тяншанский, Шакальский, Вавилов, Берг. В настоящее время, помимо Санкт-Петербургского городского отделения РГО, в здании располагаются научный архив, музей, самая большая географическая библиотека в Европе, центральный лекторий имени Шакальского. Регулярно проводятся бесплатные выставки. В 2009 году президентом общества был избран глава МЧС России Шойгу, а попечительский совет общества возглавил Владимир Путин. В 2010-2011 годах была выполнена комплексная реставрация здания. Реставрация фасадов, интерьеров, мебели и осветительных приборов, а также окон и дверей. Так что смышленность подростка Картрайта здесь оказалась
вполне. «Ничем не Ваня Темза»,
— подумал режиссер Игорь Масленников. И в финале фильма «Сокровища Агры» именно на Неве разворачивается захватывающая погоня сыщиков за катером «Диана», на котором скрывается одноногий преступник. Причал, где сыщики садятся в катер, находится прямо у Большеохтинского моста, который хоть и отдаленно, но напоминает Тауэрский. Тем более наш мост построен всего на 15 лет позже, в 1911 году, по проекту инженера Кривошеина и архитектора Опышкова. Кстати, существует легенда, что одна из многочисленных заклепок моста из чистого золота. Лестница, по которой спускаются к полицейскому катеру Шерлок Холмс и его верный друг, находится со стороны Смольного. Она практически не изменилась со времени съемок фильма. А вот набережная за это время оделась в гранит и стала оживленной магистралью. Сцены погони за Дианой смонтированы очень интересно. Здесь есть и реальные панорамы набережной Темзы, снятые советским корреспондентом в Лондоне на любительскую камеру, и Синопская набережная с мрачноватыми промышленными зданиями. Одно из них — предельно-ниточный комбинат имени Кирова, ведущий свою историю от Невской бумагопредельной фабрики, основанной в 1833 году Людвигом Ивановичем Штиглицем. У фабрики было три трубы, которые называли «Вера», «Надежда» и «Любовь». Во время съемки фильма они все на месте, но в 2008 году не стало «Веры». Год спустя снесли «Надежду», а в настоящее время планируется убрать и «Любовь». В сцене погони также снята и большая Невка под Самсоньевским мостом. Он находится ближе всех к Ленфильму. Нельзя не отметить иронии судьбы. Катер Смолла у Конан Дойля назывался «Аврора». Но так как для советского человека название «Аврора» навсегда было закреплено за легендарным крейсером, маленький катер переименовали в «Диану». И в фильме сыщики гонятся за суденышком Смолла, проходя мимо покоящегося на вечной стоянке крейсера, чьим именем немыслимо было в советском фильме назвать
«В ожидании некой тайны
Шерлок Холмс и доктор Ватсон направляются к майору Шолта. По дороге в окне экипажа мелькает дом, заслуживающий внимания. Необычный особняк построен архитектором Мельцером для швейцарского портного Эдуарда Фолленвейдера в 1904-1905 годах. Здание принадлежит к ранним и самым ярким образцам северного модерна в Петербурге. Этот вариант нового стиля сложился во многом под воздействием национального романтизма Финляндии и Скандинавии. О влиянии молодого, но уже знаменитого в те годы финского трио архитекторов Сааринена, Гезеллиуса и Линдгрена свидетельствуют монументальные лаконичные объемы, массивная башня с выгнутым шатром, белая гладь стен, оттененная серым гранитом цоколя и красной черепицей кровли. В городской топонимике дом известен как «Сахарная голова» по цвету штукатурки и как «Теремок». Силуэты этого здания манили кинематографистов. В фильме «Приключения принца Флоризеля» здесь находился клуб самоубийц. На площадке перед домом проходит знаменитая дуэль принца и председателя. А в «Господине-оформителе» — дом Грильо. В советское время в особняке располагался санаторий, позже — датское консульство. А с 2009 года особняк перешел в частные руки — и в нем планируется открыть VIP.
Одна из сцен последнего фильма о Шерлоке Холмсе происходит в лондонском Арсенале.
Удивительно, но его роль сыграл, опять же, Арсенал, только петербургский. Легко узнаваемое даже по интерьеру здание находится на кронверке Петропавловской крепости. Это дополнительное фортификационное сооружение, прикрывавшее Петропавловскую крепость с суши. Печальную известность оно приобрело после казни здесь летом 1826 года пятерых декабристов. В 1850-60-х годах на месте земляных укреплений Кронверка по проекту архитектора Таманского возвели грандиозное здание арсенала. Подковообразное в плане, напоминающее крепость, оно построено из известняковых плит и облицовано кирпичом, а внутри оно пронизано кажущимися бесконечными арочными анфиладами. Собственно, арсеналом здание служило недолго. Уже в 1869 году здесь разместилась коллекция военных реликвий, положившая начало артиллерийскому музею. Ныне он носит название Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Это один из крупнейших подобного рода музеев в мире.